Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги пророка Даниила. В прошлой передаче мы говорили о видении четырех зверей, последний из которых символизирует Римскую империю. Языком образов автор передает идею всесокрушающей силы этой поистине мощной империи древнего мира. По словам одного из историков, не было страны под небесным сводом, на которую римляне не распространили бы своей власти. Если предшествующие государства, халдейское, персидское и греческое, распространялись лишь в пределах Востока, то Рим покорил весь Восток и Запад. Сейчас мы уже знаем, что и в этих исторических событиях, как, впрочем, и во всем другом, Бог усматривал свой план. Империя, объединившая все страны, включая и покоренную Иудею, была как нельзя лучше подготовлена к пришествию в мир Иисуса Христа. В пророческом сне Даниилу, после видения четырех царств, явлен был ветхий днями, Бог, под контролем и попечением которого находятся все народы и каждый человек в отдельности. Царство Божье, царство Сына Человеческого Иисуса Христа, будет тем царством, которое одержит окончательную победу над всеми земными державами, какими бы мощными и несокрушимыми они ни были. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Даниила. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Даниила. Сегодня мы продолжим читать седьмую главу, в которой Даниил рассказывает нам о своем видении четырех животных. Особенно интересно для нас четвертое животное, поскольку оно символизирует эпоху, в которой мы с вами живем сейчас. Пророк Даниил свидетельствует, что у этого страшного, ужасного и весьма сильного зверя большие железные зубы. Он пожирает и сокрушает свою жертву, остатки же попирает ногами, и 10 рогов было у него». Пророк уделяет этому зверю больше внимания, чем трем другим животным, вместе взятым. И сейчас мы подробно изучим описание этого чудовища. Читаю вам 8 стих 7 главы. «Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и 3 из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие и уста, говорящие высокомерно». Пророк обращает наше внимание на 10 рогов. Хотя рога являются символом власти, они не представляют собой отдельное пятое царство. Они растут на голове четвертого зверя, то есть вырастают из него. Во сне Навуходоносора ноги истукана были сделаны из железа и глины. О железе упоминается и в этом видении Даниила о четвертом животном. Присутствие железа означает, что Рим держится силой. Но железо, если мы вспомним про сон, оказывается перемешанным с глиной, символом слабости. Железо, как мне кажется, означает здесь единовластное правление Антихриста, а глина — это власть толпы, или, другими словами, демократия. Честно говоря, современная демократия слаба. Конечно, мы гордимся своей свободой, и я благодарю Бога за нее, но мы не свободны от общественного мнения. А кроме того, мы сильно зависим от своего государства. Если быть откровенными, то мы с вами не так уж и нужны для управления государством. Народ нужен только когда наступает время выборов, и тогда политики в один голос твердят, насколько чудесны, умны и образованы их избиратели. Кандидаты на руководящие государственные должности наперебой рассказывают нам, какой у нас славный народ и какого хорошего правительства он достоин. Они обещают, что выбранное правительство обязательно будет учитывать мнение своих избирателей. Но когда выборы заканчиваются и министерские портфели поделены, то оказывается, что мы никак не влияем на решения нашего правительства и нашего президента. Решения принимают сами политики. А чтобы народ не возмущался, политики используют средства массовой информации и промывают нам мозги, желая заставить нас думать так же, как наше правительство или как определенные партии. Идеальное правление в глазах Бога – это совсем не демократия, это диктатура. Когда Иисус Христос будет править землей, Он не станет никого спрашивать, как Ему поступать. Он сам будет принимать решения, а вся земля будет слушаться Его. Вот почему мне хотелось бы, чтобы мы с вами помышляли прежде всего о Нем. В противном случае нам будет очень неприятно жить под Его руководством. Христос удалит из своего царства все, что ему не угодно, и каждого, кто будет бунтовать против него. Так что людям остается лишь принять его власть и покорно склониться перед ним. Рим развалился изнутри, потому что в этой великой стране царили разврат, бесчестие и пьянство. Пьянство сыграло роль в распаде каждой из четырех великих держав. Мы в нашей стране много говорим о проблеме наркомании, но спиртное у нас разрешено. А кого мы обманываем, гордясь царящей в нашей стране вседозволенностью? Друзья мои, сегодня у нас живут миллионы алкоголиков. Причем в этой многомиллионной статистике не учитываются домохозяйки и дети, которые тоже пьют. И никто не думает о них, пока они не совершат самоубийство или не сойдут с ума. Вот как мрачна жизнь в стране, которая со стороны представляется чем-то вроде заоблачного рая. Проблема алкоголизма довольно остро стоит в России. И та же проблема выходит на передний план в Европе. Однако давайте вернемся к повествованию о четвертом животном, которое пока что не утратило своей власти. Итак, из пророческих писаний Даниила следует, что Рим снова объединится. И если судить по современным тенденциям развития общества, то это событие вполне вероятно. Люди ждут вождя, который был бы способен объединить Европу и подчинить ее своей власти. Немецкий историк Хоффман сказал как-то, когда германцы и славяне вторглись на территорию Римской империи, их знать стала заключать браки с римской знатью. Карл Великий происходил из римской семьи, а немецкий император Оттон II и русский великий князь Владимир женились на дочерях императора восточной части Римской империи. Новые нации, вторгающиеся в Рим, не основывали свои царства, а всего лишь продолжили писать историю Римской империи. И этот процесс будет продолжаться до последних времен, пока не образуются 10 последних царств. Но пытаться сегодня определить, что это будут за царства, так же бессмысленно, как и точно вычислить дату второго пришествия Христа. Обратите также внимание на одну деталь, которая может оказаться ключом ко всему повествованию Даниила о четвертом животном под действием небольшого рога с корнем исторгаются три возникающие до него царства – а затем этот рог возвышается над всеми 10 рогами. Я не знаю точно, какие 10 царств это будут, но знаю, что они возникнут при распаде Римской империи. Про небольшой рог также сказано, что у него были глаза. Это качество указывает на обладание человеческим разумом и недюжинными способностями. У небольшого рога будут и уста, говорящие высокомерно, а значит, на арену мировой истории выйдет еще один богохульник. И далее пророк Даниил видит небеса и Божий престол. Послушайте стих 9. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь». Та же самая сцена описана в 4 и 5 главах книги Откровения. Это подготовка к Божьему суду в период великой скорби и второго пришествия Христа на землю. Слова «видел я, наконец, что поставлены были престолы» перекликаются с 4 стихом 4 главы Откровения. Причем апостол Иоанн в Откровении приводит больше подробностей, чем Даниил. Например, Иоанн указывает на число старцев. Но Даниила здесь волнует другое, и он в своем видении рассказывает нам совсем не о Церкви Христовой и не о ее будущем. «Ветхий днями» — это вечный Бог. Одеяние на нем было бело, как снег. Оно символизирует святость и праведность Бога. Волосы главы его, как чистая волна. Это указывает на его мудрость. Престол его, как пламя огня. Это наводит на мысль о суде. Колеса его, пылающий огонь, это указывает на неустанную энергию и бесконечное могущество Бога. Теперь послушайте, что написано далее, в стихах 10 и 11. «Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрыли книги. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, которые говорил Рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню». Здесь рассказывается не о великом суде, который произойдет после тысячелетнего царства, но о суде в период великой скорби и возвращения Христа, который придет, чтобы установить свое тысячелетнее царство на земле. Пока Бог на небесах будет решать, кто войдет в царство, небольшой рог на земле будет богохульствовать и хвалиться, но его царство обречено. При описании этого последнего царства, царства четвертого зверя, Даниил делает акцент не на начале, а на конце правления. Небольшой рог появится незадолго до того, как Христос лично станет править народами и отдельными людьми, и этот рог знаменует собой период великой скорби. Обратите внимание на стих 12, где сказано: «И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок». Хотя 3 первых зверя были уничтожены, идеология и философия этих царств, очевидно, еще жива, и она проявит себя в период великой скорби. А далее в стихе 13 написано: «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему». Здесь мы читаем, как Сыну Человеческому, находящемуся на небесах, дается власть над царствами этого мира. Иисус имел в виду именно этот текст из книги Даниила, когда отвечал перед Синедрионом. В 14 главе Евангелия от Марка, в стихах 61 и 62 мы читаем: «Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: „Ты ли Христос, Сын Благословенного?“ Иисус сказал: „Я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных“». У евангелиста Луки, глава 1, стих 32, описано, как ангел, который пророчествовал о рождении Христа, сказал: «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. Итак, в книге Даниила однозначно утверждается, что Господь Иисус Христос будет тем самым камнем, который разобьет истукана и установит свое царство на земле. Приведу вам параллельные места, касающиеся этого события. В 7 стихе 2-го псалма мы читаем: «Возвещу определение. Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя». Как вы думаете, о чем рассказывается здесь? О рождении Христа в Вифлееме? Нет, здесь имеется в виду воскрешение Иисуса из мертвых, вследствие которого ему будет дана всякая власть на небе и на земле. Апостол Павел приводит нам толкование этого места в 13 главе Деяний, стих 33. А далее, в 8 стихе 2-го псалма, мы читаем такие слова Бога: «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Иисус Христос получит царство. Как Он овладеет им? Об этом сообщает нам 9 стих 2-го псалма. «Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Когда Христос вернется на землю, тысячелетнее царство не будет ждать Его. Христос Сам установит Его. Он сокрушит всех бунтовщиков, и войдут в Его царство только верные и послушные Ему люди. Обратите внимание на 14 стих 7 главы книги Даниила. «И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему, владычество Его — владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». Итак, Христос придет и разобьет идола, подобно камню, упавшему с горы. Использованные здесь слова «владычество вечное» как будто бы противоречат названию «тысячелетнее царство», которое будет длиться только 1000 лет. Однако на самом деле эти слова истинны. После окончания 1000-летнего правления Христа, сатана в последний раз и лишь на небольшое время получит возможность взбунтоваться, но у него ничего не выйдет. Его попытки будут обречены на провал. А 1000-летнее правление Христа станет прелюдией к Его царству, которое продлится вечно. В 6 стихе 20 главы Откровения сказано: «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет». Тысячелетнее царство — это всего лишь один из этапов истории Царства Вечного. Периоды этой истории ясно выделены в 20 главе Откровения. Христос 1000 лет правит землей. Потом на волю будет выпущен сатана. Неблагодарное человечество восстанет против Бога, подчинится сатане и выступит на битву против Христа. Затем сатана и бунтовщики будут брошены в огненное озеро, а мертвые воскреснут и предстанут перед судом. И после этого начнется период вечного царства. Кроме такого поэтапного описания грядущих событий, происходящих на небе, в Слове Божьем ясно говорится и о том, где будет расположено Божье царство на земле. В 4 главе книги пророка Михея, стих 2, мы читаем: «И пойдут многие народы и скажут: придите и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». Сновидение о 4 зверях встревожило Даниила, подобно тому, как сон об истукане обеспокоил Навуходоносора. Послушайте стихи с 15 по 18. «Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видение головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого. и он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного. Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков. Эти четыре зверя символизируют не только царство, но и царей. В частности, Навуходоносор и Вавилон нашли отражение в образах золотой головы и крылатого льва, тогда как Александр Македонский и греко-македонская империя нашли отражение в образах медного живота и барса. Все четверо животных были хищниками, прожорливыми и жестокими, и они как нельзя лучше характеризовали жестоких правителей и их державы. Но кто же такие святые, которые упоминаются в этой главе пять раз и которые будут владеть царством? Одни исследователи утверждают, что здесь подразумеваются святые Нового Завета, а многие другие толкователи вообще считают, что это некая вполне определенная церковь или церковная деноминация. Но, друзья мои, Божья семья очень велика, и нельзя распространять повествование Слова Божьего только на узкую группу людей, подходящую под ваши мерки. Поскольку мы с вами читаем сейчас Ветхий Завет, то здесь, конечно же, говорится о ветхозаветных святых. А святыми в Ветхом Завете назывался народ Израиля, и кроме израильтян, святыми называли еще язычников, которые обращались в иудейскую веру. Ветхозаветные святые — это не то же самое, что современные святые, то есть Церковь Христова. И не надо думать, что Бог спасет только членов вашей церкви. Не думайте также, что спасутся только крещенные христиане. Не забывайте, что Бог спасал людей задолго до Дня Пятидесятницы. И не сомневайтесь в том, что Он будет спасать их и после восхищения церкви. Бог заинтересован в спасении людей. И даже если вашей церкви не удастся донести до некоторых людей благую весть, то это обязательно удастся Богу. Приведу вам несколько мест, в которых также упоминаются святые. В 24 стихе 8 главы Даниила написано: «И укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить удивительные опустошения и успевать, и действовать, и губить сильных и народ святых». Использованное здесь сочетание «народ святых» обозначает то же самое, что и одиночное слово «святые». А в 19 главе книги Исход, стих 6, святым называется Израиль. Бог говорит об израильтянах: «Вы будете у меня царством священников и народом святым». Что касается Нового Завета, то там слово «святой» по-гречески «хагиос» встречается примерно 200 раз. 99 раз оно употреблено вместе со словом «дух» и указывает на Духа Святого, но в других местах оно относится непосредственно к верующим. Новый Завет называет святыми грешников, которые спасены, поскольку они приняли жертву Христа, и вера во Христа вменилась им в праведность. Но нет никаких оснований называть святыми только христиан. Слово «святой», конечно же, может относиться и к верующим Ветхого Завета, а также к верующим периода Великой Скорби. Вот почему вполне можно утверждать, что упомянутые в книге Даниила святые — это народ Израиля, а точнее, те его представители, которые сохранят верность Богу. О церкви же здесь ничего не сказано, потому что Даниила эта проблема не волновала. Итак, дорогие друзья, на этом завершается наша беседа по книге пророка Даниила. В следующий раз мы продолжим читать седьмую главу и узнаем кое-что новое о четвертом звере, которому пророк уделяет большое внимание. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
тебя, ты наш Бог, и ты наш судья. Иисус, мы тобою живем, Иисус, для тебя мы поем. Ты наш свет, и ты наш мир, мы тебя ждем.
Прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.